эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Наташ, как часто ты достаешь из сумки свой паспорт? И вообще носишь ли ты его с собой?
Да, я всегда ношу с собой паспорт, потому что его вечно где-то спрашивают. Его спрашивают в магазине, когда ты покупаешь алкоголь. Его спрашивают в банке, если ты приходишь получить какую-нибудь справку или поменять карточку банковскую.
Ну вот, а если ты просто идешь гулять, ты берешь с собой документы?
Но чаще всего беру, если я еду куда-то чуть дальше, чем 100 метров от дома погулять с собачкой, то я беру с собой паспорт, потому что возникает ощущение, что ты немножечко не человек без паспорта.
Довольно любопытно, почему именно в России паспорт стал таким необходимым документом, именно внутренний российский паспорт, и для чего вообще нужны все эти удостоверения личности. Вот об этом мы и поговорим сегодня в подкасте.
И помогут нам в этом разобраться юрист команды 29 Максим Оленичев, председатель комитета помощи беженцам и мигрантам гражданское содействие Светлана Ганушкина и заместитель председателя этого комитета Елена Буртина и наши друзья, которые получили паспорта других стран.
Какие-то удостоверения личности человечество придумало очень давно, еще до появления паспорта. Первое свидетельство о подобном документе упоминается еще даже в Ветхом Завете. В разных странах это были совершенно разные удостоверения. Вот, например, в Киевской Руси для идентификации человека использовался, например, личный пояс. И вот орнамент на этом поясе позволял установить, откуда человек, какой у него возраст, какое у него социальное положение и какова его профессия.
И это, кстати, очень напоминает то, что потом в Средневековье было в Европе, когда у каждой семьи был свой герб. И в зависимости от того, что было нарисовано на этом гербе, можно было идентифицировать человека.
У каждой знатной семьи гербы также носили на доспехах рыцарей, и сразу было понятно, кто он есть и откуда. Но это все равно все еще такие игрушки, потому что именно вот паспорт как паспорт появился значительно позже. Одни говорят, что слово «паспорт» происходит от итальянского «passo e porto», то есть «проход через порт». Кто-то говорит, что это французское происхождение, порт, дверь по-французски. Совершенно точно известно, что родиной паспортной системы является Франция. И начиная с 1672 года король Людовик XIV запретил своим подданным въезд на территорию Франции и выезд за ее пределы без паспортов.
Любопытно получается, что если по этимологии слова «паспорт» и вот по первой такой четкой установившейся системе, паспорт именно служил для контроля за въездом и выездом, то сейчас получается, что паспорт в большей степени служит в России, по крайней мере, для идентификации личности.
Да, это российская особенность. Если у тебя нет паспорта, то у тебя очень большие проблемы. Вот что говорит по этому поводу юрист команды 29 Макс Оленичев.
Отсутствие паспорта не позволяет реализовать очень много возможностей для людей. Это возможность обращения в государственные органы, в том числе всяческие субсидии, компенсации. Без паспорта вас просто никто нигде никогда не примет. Билет на поезд, билет на самолет вы не можете купить тоже без паспорта. Человек без паспорта лишен очень многих возможностей в этой жизни.
Интересно, в других странах то же самое? Я задала этот вопрос своей подруге Кате, которая живет уже много-много лет в США и уже получила там гражданство. И оказалось, что в США главный документ, удостоверяющий личность, это водительское удостоверение. Причем водительское удостоверение выдают даже тем людям, которые не ездят за рулем.
Даже на водительских правах все. И вес, и цвет глаз, и рост, дата рождения тоже есть. Заселяешься в гостиницу по водительским правам. Ты путешествуешь внутри штатов по водительским правам. Даже, допустим, в магазине ты покупаешь алкоголь по водительским правам. Это такая же часть, как гражданский внутренний паспорт в России. Паспорт в основном нужен людям, кто действительно путешествует за границу куда-то. Это единственный случай, когда у тебя требует паспорт в штатах. Но у нас еще такая фишка есть, это тоже как бы своего рода ID, называется Social Security. Это вот как идентификационный номер. Это первое, что у тебя есть, когда ты приезжаешь в Штаты. Сэмика, допустим, как он родился, я помню, мы сразу подали на этот номер, ему сразу дали к врачу, допустим, там, да, я предоставляю его вот этот идентификационный номер. То есть это как, знаешь, вот как рекорд, да, как официальный твой рекорд. По нему можно проверить, есть ли у тебя криминальный рекорд, если у тебя недвижимость, частенько даже при приеме на работу они могут прогнать твой рекорд.
Мне Катя присылала в WhatsApp фотографию вместе со свидетельством о рождении малышу в этом же документе. Там еще предусмотрено место и оставляют отпечатки его пяточек, ножек. И вот на первое время, пока ты еще не получила этот специальный идентификационный номер, это тоже может прокатить для младенца как удостоверение личности.
Это очень мило. У меня сестра уже довольно тоже давно живет в Англии, и примерно год назад они с мужем получили британский паспорт, но, по ее словам, он все это время практически успешно пролежал дома на полочке. Давай послушаем мою сестру Элеонору.
Мы не так давно получили британский паспорт. Фактически мы не берем с собой паспорт никуда. Его нигде никогда не просят. Если нам нужно какое-то ID, это водительские права. Паспортом мы пользуемся только если мы выезжаем из страны, если нам нужно забронировать билеты в другую страну. Или совершить какие-то крупные вещи, как покупка дома, нужно предоставить не только свои водительские права, но и паспорт. У нас был очень забавный случай. Мой муж делал какие-то вещи в саду и разбирался с воротами. Ворота электрические, он их подправлял, скажем так. Это было поздно вечером, и уже достаточно темно. Видимо, в этот момент проезжала какая-то машина, которая восприняла его действия неправильно. И этот мужчина вызвал полицию, думал, что кто-то пытается влезть в дом. Когда полиция вошла в дом, мы им объяснили всю ситуацию, сказали, что нет никаких грабителей, и никто не пытался вскрыть ворота. Это просто такое стечение обстоятельств. Было темно, и мой муж использовал фонарик. Полиция не спросила у нас ни паспорт, ни ID, вообще никакие. Вот, то есть мы говорим, да, мы здесь живем, что вам нужно вообще, что произошло.
Ты можешь такое себе представить в России?
Ну, что приехала полиция и поверила тебе на слово, и что все в порядке, и уехала, и не стала требовать ни паспорта, ничего. Нет, не могу себе представить такую ситуацию. Вот мы как-то опустили эту историю появления паспортов в России, хотя первым что-то такое придумал Петр I, когда начались вот эти всякие великие стройки, Санкт-Петербург, на Урале заводы строили, и нужно было контролировать перемещение людей. Паспортизация масштабная, она проходила с 1803 года при Александре I для купцов, мещан и крестьян. Там ввели печатные паспорта, которые были действительно только в России, а спустя 90 лет некоторым гражданам России начали выдавать еще и виды на жительство, которые тоже их легализовывали. Потом случилась первая революция 1905 года, несколько изменилась система, и решили, что да, паспорта нужно вводить для всех. И с 1906 года началась, опять-таки, паспортизация населения. Но потом случилась еще одна революция в 1917 году, и большевики паспорта отменили совсем, потому что считали их пережитком царизма и деспотизма. И удостоверением личности тогда признавался любой документ от справки властного исполнительного комитета до профсоюзного билета. Главного документа не было до 1932 года. Потому что именно в 1932 году в городах, рабочих поселках, на стройках люди, которые жили, они были обязаны получить паспорта. Сельское население паспортов не получило, и вообще паспорта еще запрещали выдавать также неработающим, кроме инвалидов и пенсионерам, кулакам, раскулаченным, даже если они работали. Людям, которые приехали из других городов, вот в эти, где нужно получать паспорт раньше там определенного времени, служители религиозных культов, ну, в общем, так называемые лишенцы. А у жителей деревень очень долго не было паспортов, уже Сталин умер и вроде оттепель началась, а люди все еще жили в деревнях и не могли никуда уехать. Потому что без паспорта ты не мог зарегистрироваться, получить прописку на новом месте, и, соответственно, ты не мог устроиться на работу. Официального запрета покинуть деревню никогда не было, но для того, чтобы уехать в город, нужно было получить из колхоза справку о том, что он вышел из этого колхоза. И такую справку было получить практически невозможно. В 1974 году все это изменилось. Паспорта уже выдавали всем, начиная с 16 лет. Этот паспорт давали один и на всю жизнь, но в нем были странички для вклеивания новых фотографий.
Я помню эти паспорта.
Ну да, у моей бабушки тоже был такой паспорт. И там было очень смешно, на мой взгляд, было написано «гражданин» и в кавычках «К». Я очень смеялась, что у меня бабушка гражданинка Советского Союза. Причем в этом паспорте могла указываться куча всяких дополнительных сведений. Например, право на ношение радиостанции. Там указывались сведения о необходимости уплаты алиментов. Конечно, прописка, воинская повинность и национальность, что было очень большой проблемой для многих, потому что некоторые национальности на государственном уровне считались, мягко говоря, неблагонадежными. Это касалось и крымских татар, чеченцев, представителей депортированных народов и, конечно, евреев. Но вот развалился Советский Союз. В 1997 году вышел указ президента Российской Федерации Бориса Ельцина об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации. И с тех пор только и именно паспорт в России считается единственным железным документом, который на 100% подтверждает, что ты – это ты.
Да, ну, в общем, если ты сомневаешься, какой документ взять, бери лучше паспорт.
Сегодня паспорт получают уже с 14 лет, а не с 16. Никаких мест для вклейки новых фотографий в этом паспорте нет. Его просто нужно менять в 20 и 45 лет.
А если ты меняешь паспорт или ты его потерял, тогда тебе по закону должны выдать временное удостоверение личности, по которому тебе положены те же права и возможности получать все те же услуги, что и по паспорту.
Я впервые об этом слышу. Я знаю, что справки какие-то выдают. А должны прям документ выдавать?
Вот такой документ выдают как минимум в двух случаях. Вот что Макс Оленичев рассказал об этом.
Первый случай, когда, допустим, подошел срок замены паспорта, когда исполнилось 20 либо 45 лет, и на период замены этого паспорта выдают это временное удостоверение. Оно представляет из собой такую на картонке удостоверение обычное, не знаю, как раньше были в библиотеках, может быть, читательские билеты, где будет наклеена ваша фотография, будет бы напечатан, либо даже от руки могут написать фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, и будет поставлена подпись и печать сотрудников миграционных органов, и вот с такой вот картонкой будете ходить, говорить о том, что вот у вас есть временное удостоверение личности, которое подтверждает полностью вашу личность. Вторая история связана с тем, что у вас, допустим, украли паспорт в России. Тогда вам нужно сначала пойти в отдел полиции, написать заявление, получить в отделе полиции так называемый КУСП, это талон-уведомление, когда ваше заявление регистрируют в книге учета сообщения о происшествиях полиции. И с этим талоном, с копией заявления, вы дальше идете в отдел миграции, где подаете документы на восстановление паспорта. В этот момент вам должны уже выдать временное удостоверение личности, и далее, когда наступит срок выдачи паспорта, уже готового, вы временное удостоверение личности возвращаете, и вам выдают паспорт гражданина. При этом, если обращаетесь прямо в отдел миграции по месту жительства, то в течение 10 дней должны выдать новый паспорт. Если вы обращаетесь не по месту жительства, то срок установлен в течение месяца.
По словам Макса Оленичева, власти, вот, миграционные службы просто не очень хотят и не очень радуются это все выдавать, потому что для них это лишняя работа. И в таких ситуациях надо всегда требовать и говорить, что вам положено такое удостоверение, потому что действительно остаться без паспорта даже на 10 дней – это серьезный срок. У меня как раз была история, когда я меняла паспорт, потому что он пришел в негодность, как мне сказали, он там немножко порвался. И на время, пока мне меняли паспорт, это было, ну, наверное, дня 3, может быть, там чуть больше, мне выдали справку о приеме документов на замену паспорта. Я могла ее спокойно выкинуть, потому что ее нигде не принимали. Мне нужно было там в эти дни пойти в банки по кредиту что-то оплатить. И я прихожу прихожу, я взяла с собой эту справку и взяла с собой загранпаспорт на всякий случай. Мне говорят, нет, будет у вас паспорт, тогда приходите.
А ничего, что проценты начнут капать в пении?
Ну, как бы это же моя проблема, а не их, что у меня нет паспорта.
Даже для гражданина России это серьезная проблема, да, отсутствие паспорта или вот этого временного удостоверения. Но существует же, живет прямо в России сейчас масса людей, лица так называемые без гражданства, или люди, которые на самом деле они российские граждане, но по какой-то причине не получившие еще вот новый российский паспорт, живущие с советским паспортом. Им для того, чтобы получить действующий документ, нужно пройти процедуру установления личности. Она с 2013 года предусмотрена российским законодательством. Но пройти эту процедуру не то чтобы непросто, ее чрезвычайно сложно. И вот что об этом рассказывает Елена Буртина.
Если приходит человек без документов, это очень часто довольно сложная задача установить его личность. Для этого нужно иметь какие-то документы с фотографиями, пусть не паспорт, но какие-то другие. Бывает так, что у людей их нет. Нужно иметь свидетелей, которые могут подтвердить личность. Сотрудники отделов по вопросам миграции предъявляют разные требования в разных отделах этим свидетелям. Где-то говорят, что это должны быть обязательно родственники, а где-то говорят, что нет, родственники ни в коем случае не должны быть. Где-то говорят, что обязательно должны быть граждане России, прописанные вот в этом регионе, а в других говорят, нет, это могут быть и легально находящиеся в стране иностранные граждане. То есть существуют многие объективные трудности в установлении личности людей без документов. И сотрудники отделов по вопросам миграции, зная об этих трудностях, стараются под любым предлогом уклониться от того, чтобы заниматься этой работой. У нас есть семья, которым 4 раза уже отказали в установлении личности. Мать и сын из Азербайджана, беженцы из Азербайджана, приехали в 2002 году и до сих пор без документов. Наши власти не знают, кто они такие, и никак не могут установить. Вот как им быть? Вот что, как им быть? Вот, понимаете? У нас человек без удостоверения личности, он просто вне закона. Ничего, он не может не только там какие-то там серьезные юридические действия там предпринять, не знаю, там квартиру купить, взять кредит, там на работу устроиться, на учебу. Он не может получить медицинский полис. Он даже просто за деньги не может попасть к врачу.
Я вот не представляю, как живут эти люди. Ну вот, например, эта семья из Азербайджана, потому что до сих пор я частенько бываю свидетелем, как сотрудники полиции на улице, в метро останавливают людей без всякой, с моей точки зрения, видимой причины. Просят предъявить документы.
Вот здесь, кстати, по словам Макса Оленичева, полиция не может тебя просто так остановить из любопытства проверить твои документы. Нужны для такой проверки основания. Их может быть 2. Это если тебя подозревают в совершении какого-то правонарушения или преступления, или если же у полиции есть ориентировка, и ты подходишь по описанию.
Стоите вы, допустим, в одиночном пикете, и полицейский хочет установить вашу личность, поскольку предполагает, что вы совершаете административное правонарушение. В этом случае его требования законны, вы обязаны предъявить паспорт.
Документик ваш можно, гражданин?
Если вы паспорт не предъявляете, то сотрудник полиции вправе вас задержать на срок до 3 часов для того, чтобы установить вашу личность. Потому что паспорт является основным документом, удостоверяющим личность. Если таких документов нет, то полицейский вправе в отделе полиции с ваших слов, как говорят на сленге, пробить по базе, и удостовериться о том, что вы это вы, чтобы вписать эти данные, допустим, в протокол об административном правонарушении. Другим основанием является, допустим, наличие у полицейского ориентировки, и вы под эту ориентировку подходите. И если у вас нет паспорта, то он также вправе вас задержать, доставить в отдел полиции для того, чтобы определить, вы это или вы. То есть просто так, вот, любопытство у полицейского, чтобы он подошел и спросил паспорт, такого в законе, конечно же, нет. Нужно уточнить полицейского основания, по которому требует предъявить документ удостоверения личность. И если таких оснований нет, то, в принципе, можно считать, что его требования незаконны, и в этом случае можно их не исполнять. Но другая медаль всей этой истории заключается в том, что полицейский может требовать предоставить документ, полагая о том, что он имеет на это законные основания, а вы будете полагать о том, что у него нет таких законных оснований. На это потребуются силы, время, нервы, и, в общем, хочется ли тратить их на разрешение такой ситуации. Но если вы не совершаете никаких правонарушений, вы не подходите ни под какие ориентировки, нет оснований для вашего задержания, то, собственно говоря, вы спокойно идете в магазин, не имея с собой паспорта, вы не нарушаете никакой закон.
Вот интересно, а если у меня в этот момент нет с собой общегражданского паспорта, но есть водительское удостоверение, студенческий билет, там, загранпаспорт, это будет принято полицейским как удостоверение?
Ну вот я задала примерно такой же вопрос Максу Оленичеву. Он мне ответил, что в этом случае только может прокатить загранпаспорт, потому что в положении о документах, удостоверяющих личность гражданина России, загранпаспорт, в отличие от водительских прав, студенческих билетов, удостоверений и так далее, упоминается. Но при этом с загранпаспортом тоже все сложно, потому что если теоретически полиция его может в этот момент признать удостоверением личности, но в других каких-то ситуациях загранпаспорт – это вообще никому не нужная книжка на территории России. Потому что ты не можешь по загранпаспорту заселиться в гостиницу, ты не можешь получить никакие банковские услуги, ты не можешь обратиться к врачу. Из забавного, что мне рассказал Макс Оленичев, зато ты можешь получить посылки на почте.
Гостиница, она связана всегда с соблюдением еще миграционных правил. У нас достаточно жесткое миграционное законодательство, потому что если заселяемся в гостиницу из другого региона, то гостиница обязана сообщить о факте заселения миграционным властям. И именно в паспорте гражданина России указана наша постоянная регистрация. Эти данные вносятся в учетную карточку, которая пересылается затем властям, и она в целях миграции, даже внутренней, учитывается. А цель почты – доставить почтовую корреспонденцию надлежащему лицу. И здесь тогда, в принципе, загранпаспорт исполняет уже функцию удостоверения личности о том, что вы – это вы, и вы получите вот корреспонденцию, а не кто-то другой. То есть очень разные ситуации, они достаточно детально прописаны в разных нормативных актах, и вот они делают такие исключения. Конечно, знать их очень сложно все, поэтому здесь общее правило может быть, что паспорт гражданина России, он всегда удостоверяет вашу личность в России, и любую процедуру, какая бы ни была, взаимодействие с государством, вы сможете реализовать при наличии этого документа.
Вообще удивительно, конечно, сколько документов одновременно нужно иметь человеку, живущему в России, россиянину, но при этом учитывается из них и принимается всерьез только один – это паспорт, да? Но мужчинам всем нужно обязательно иметь военный билет, плюс всем нужно иметь вот эти СНИЛСы, очень желательно иметь ИННы. По желанию люди еще обзаводятся загранпаспортами, плюс еще какие-то рабочие документы, плюс социальные карты в разных городах, но все это просто ворох бумаг и пластика в сравнении с паспортом. Почему до сих пор не придумают какую-то одну штучку, где будет собрана вся необходимая информация?
Ну, это было бы, конечно, гораздо удобнее. Насколько я знаю, с периодичностью примерно раз в год, там последние несколько лет, наше правительство пытается что-то такое изобрести, говоря о том, что вот у нас будет единый реестр, единый документ, электронные паспорта и так далее, и так далее. Но каждый раз эта история на каком-то этапе прерывается. Вот я когда искала последние какие-то упоминания, они были в апреле этого года, но, я так понимаю, потом случилась пандемия, и всем уже стало не до этого.
А ты знаешь, что наряду со всякими официальными вполне себе документами государственными существует еще такая штука, которая называется «паспорт гражданина мира». Причем этот паспорт гражданина мира в свое время придумал бывший актер американский, который перебрался во Францию. И вот он там учредил эту организацию, которая всем желающим по почте за определенную пошлину может прислать паспорт гражданина мира. Это вполне себе существующие документы. Даже есть, по-моему, 4 или 5 стран, которые пускают к себе без виз. Вот с этим паспортом, кстати, и сейчас есть документ, который относительно свободно позволяет путешествовать по всему миру. Это потомок так называемого нансеновского паспорта. Этот документ придумали в 20-х годах 20 века, когда Европа, ну и, собственно, весь мир пожинали последствия геополитической катастрофы, развала Российской империи, и в Европу, и в Америку хлынул поток беженцев из России. И появился этот самый нансеновский паспорт. Вот что об этом рассказывает Светлана Ганушкина.
Нансеновские паспорта ввел тогдашний комиссар с 21 года, комиссар Лиги наций по делам беженцев Фритьоф Нансен, знаменитый исследователь Севера и ученый. Их получило более 300 тысяч, если я правильно помню, граждан России, которые в связи с революцией покинули свою родину. И они давали возможность переезжать из государства государства в государство, на что они имели право либо другие лица без гражданства. И я знала человека, который всю жизнь прожил по этому паспорту. Я с ним встречалась в Париже, ему было уже за 90 лет. Он считал себя гражданином России и гражданином мира, не гражданином Франции. Он, конечно, свободно говорил по-французски. У него была жена француженка и дети французы. И все они говорили по-русски. И он считал, что он не хочет быть гражданином Франции. Не потому, что он не благодарен Франции, а потому, что он вот себя считает русским. И вот всю жизнь прожил по этому паспорту, не имея, видимо, никаких юридических проблем с этим. В общем, первыми обладателями нацистских паспортов были русские и жертвы геноцида 15-го года армяне. Потом это затухала проблема, и, конечно, она вспыхнула снова после Второй мировой войны. И Лиги наций уже не было, но появилась Организация Объединенных Наций, и Конвенция 51-го года вводятся проездные документы беженцев. И эти проездные документы беженцев существуют до сих пор, и люди по ним путешествуют по миру, в них ставят визу, если это нужно. Таким образом, это дело продолжается, и, к сожалению, в нем не отпала необходимость. Иногда наши пограничники не понимают, что это такое, и вот мы сталкивались с тем, что человека не то чтобы не впускали, а не выпускали из страны по документу, потому что пограничник не знал, что это вообще за штука такая.
А как ты считаешь, как скоро могут появиться технологии без бумажного, не знаю, бесконтактного удостоверения себя, ну что вот я, это я есть Марьяна Тарачешникова?
Мне кажется, они уже существуют даже где-то. Вспомни, когда ты прилетаешь в Европу до пандемийные времена. Там же есть проход для граждан Евросоюза, где они, по-моему, даже паспорт не прикладывают, а то ли отпечатки пальцев, то ли что-то такое у них прям считывает. Технологии-то есть, и я думаю, то, когда они распространятся на весь мир, это вопрос времени и вопрос, наверное, какой-то реальной потребности. Как только возникнет такая потребность всех идентифицировать электронно, без бумаг, это все будет сделано.
А как считаете вы, нужны ли удостоверения личности в современном мире? Пишите в своих комментариях к нашему подкасту.
Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода и на основных платформах в Apple подкастах, в Google подкастах, на Яндекс.Музыке, в Кастбоксе, в Саундклауде и на Ютьюбе.
Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц. Каждое утро с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут по московскому времени.
Новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу, специальные программы, подкасты, золотой архив русской службы.
Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.